«Как тебя зовут?» — мягко спросила она. Сам вопрос не имел значения. Важно было то, что пациентка ответит. Он мог прозвучать по-другому. Частенько Семирак спрашивала: «Ты по-прежнему противишься мне?» И со смехом выслушивала заверение в том, что это не так. Но сейчас не было времени задавать вопросы только для развлечения. По телу висящей женщины пробежала непроизвольная дрожь. Опасливо глядя на Семирак, она облизала губы, прокашлялась и, наконец, хрипло пробормотала: «Кабриана Микандас». Семирак улыбнулась. «Приятно говорить мне правду, не так ли?» Наряду с центрами боли в человеческом мозгу имеются и центры удовольствия. И сейчас Семирак, приблизившись к пациентке, на несколько мгновений возбудила один из них. Глаза Кабрианы едва не выкатились из орбит. Она ахнула и задрожала. Вынув из рукава носовой платок, Семирак мягко приподняла голову женщины и утерла пот с ее недоумевающего лица. «Я знаю, Кабриана, тебе приходится очень несладко. Постарайся не осложнять свое положение». Легким касанием она убрала с лица пациентки упавшие на него влажные волосы. «Хочешь попить?» Не дожидаясь ответа, Семирак направила силу, и малюсенькая металлическая фляга взлетела со столика в углу и оказалась в ее руке. Айс Седай, не отрываясь, смотрела на Семирак, но жадно припала к горлышку. После нескольких глотков Семирак отняла флягу от ее губ и вернула на стол. «Вот так-то лучше, не правда ли? Помни, что я сказала, не стоит осложнять свое положение». Семирак отвернулась, и тут неожиданно послышался хриплый голос Кабрианы. «Я плюю в молоко твоей матери, проклятая приспешница темного! Слышишь меня? Я...» Семирак прекратила слушать. В любое другое время она была бы рада узнать, что сопротивление пациентки еще не сломлено. Значит, с ней можно работать и работать. Какое блаженство медленно, шаг за шагом, лишать человека достоинства и собственной воли, видя, как он, чувствуя, что и то, и другое покидают его, судорожно цепляется за последние жалкие остатки. Но сейчас времени на это не было. Семирак старательно вновь свела сеть с тем, чтобы болевые центры Кабрианы испытывали постоянное воздействие. Завязала потоки. Вообще-то она предпочитала лично контролировать процесс, но сейчас требуется поспешить. Семирак привела сплетенную сеть в действие и, направив напоследок силу, чтобы потушить свет, вышла, закрыв за собою дверь. Темнота тоже сыграет свою роль. Эта упрямица останется в кромешной тьме, наедине с непрекращающейся нестерпимой болью. Не сдержавшись, Семирак раздраженно фыркнула. Всему, что она делала сейчас, недоставало утонченности. Она не любила спешить, и ей не нравилось, что ее отрывали от дела. Девица-то попалась своевольная, а обстоятельства довольно сложны. Коридор имел почти столь же гнетущий вид, как и комната. Широкий мрачный тоннель, вырубленный в камне, с терявшимися во мраке поперечными ходами, заглядывать в которые у нее не было желания. Отсюда были видны только две двери, причем одна из них вела в ее нынешние покои. Достаточно уютные комнаты, клюш ей пришлось на время обосноваться здесь, но сейчас она к своим покоям и шагу не сделала. Перед этой дверью стоял Шайдар Харан, облаченный в черное и словно окутанный тенью. Стоял он совершенно неподвижно, и Семирак испытала едва ли не шок, когда тот заговорил, и голос его звучал так, будто мололи в пыль сухие кости. «Что ты узнала?» За призывом явиться в Шайолгул следовало предупреждение великого повелителя. «Повинуясь Шайдару Харану, ты повинуешься мне. Не повинуясь Шайдару Харану...» Как бы ни раздражало Семирак это предупреждение, повторять его не требовалось. «Имя. Ее зовут Кабриана Микандас. За столь малое время вряд ли я могла узнать больше. Он проплыл через коридор. Черный плащ свисал неподвижно, словно у статуи. Только что Мурдраал находился в 10 шагах, и вдруг в следующий миг уже оказался рядом. Он возвышался над нею. Она должна была или отступить, или задрать голову, чтобы видеть его безглазое, бледное, как смерть, лицо. «Только не отступать. Отступать нельзя. Ты иссушишь ее до конца, Семирак. Выжмешь из нее все до последней капли и перескажешь мне то, что узнаешь». «Я обещала это великому повелителю», — холодно отозвалась она. Бескровные губы искривились в улыбке. Это был единственный ответ. Круто развернувшись, он шагнул в тень и тут же бесследно исчез. «Интересно», — подумала Семирак, — «как же все-таки это у них получается? Мурдраалы не умеют направлять силу, но обладают необычной способностью. Оказавшись на грани тени, там, где свет переходит в темноту, Мурдраал мог мгновенно исчезнуть и появиться из другой тени, перенесшись в иное место, причем довольно далеко. Давным-давно Агенар провел опыты более чем 100 мурдраалов. Уничтожил их всех, но тщетно. Он так ничего и не выяснил. Семирак только и удалось доказать, что мурдраалы сами не знают, каким образом они это проделывают. Неожиданно она поймала себя на том, что по-прежнему прижимает руки к животу. В желудке словно застрял ледяной ком. А ведь прошло много лет с тех пор, как она в последний раз испытывала страх, где бы то ни было, кроме бездны Рока, когда с трепетом предстала перед великим повелителем. Холодный ком таял по мере того, как она шагала к двери, ведущей в другую темницу. Впоследствии надо будет, отрешившись от всех эмоций, проанализировать испытанное ею ощущение. Конечно, Шайдар Харан отличается от всех виденных ею мурдраалов, но он все же не более чем мурдраал. Второй ее пациент, как и Кабриана, точно так же висел в воздухе. То был крепкий мужчина с квадратной челюстью, одетый в зеленый кафтан и такого же цвета штаны, подходящий наряд, чтобы прятаться в лесу. Половина световых колб в этом помещении едва мерцала. Казалось, они могут потухнуть в любой момент. Впрочем, то, что они еще горели, само по себе было чудом. К тому же особой надобности в ярком освещении не было, ибо для ее целей страж Кабрианы никакого значения не имел. То, что требовалось, для какой бы цели это ни предназначалось, находилось в голове Аэс Седай. И мурдраалам было приказано ловить именно Аэс Седай. Но, по всей видимости, Аэс Седай и стражи казались им неразделимыми. Впрочем, в известном смысле так оно и было. До сих пор ей еще не представлялось возможности сломить одного из этих воителей, о которых ходило столько толков. Взгляд его темных глаз словно буравил ее голову, пока Семирак снимала и уничтожала его одежду и сапоги, точно так же, как она поступила с нарядом Кабрианы. Его могучее волосатое тело, бугрящееся твердыми мышцами, было покрыто шрамами. Он ни разу не вздрогнул и не проронил ни звука. В отличие от Аэс Седай, он не пытался бросить ей вызов, но спокойно и просто давал понять, что не сдастся. Расколоть этого малого, наверное, потруднее, чем его хозяйку. При обычных обстоятельствах работать с ним было бы куда интереснее. Семирак помедлила, присматриваясь к этому человеку. Было в его облике что-то... Напряженный рот и такие глаза, словно он уже боролся с болью. «Ну, конечно», — осенила Семирак. «Так оно и было. Сработала эта странная связь между Аэс Седай и стражем. Как все-таки странно, что эти невежественные самоучки сумели создать нечто, до сих пор не понятое никем из избранных. Из того немногого, что Семирак знала об этой связи, следовало, что страж, по всей видимости, испытывал те же ощущения, что и ее первая пациентка, или приблизительно те же. В другое время это открывало бы интересные возможности для исследований. Сейчас же означало лишь одно — он уже знал, с чем ему предстоит столкнуться. «Твоя хозяйка не слишком хорошо о тебе заботилась», — заметила Семирак. «Не будь она всего-навсего дикаркой, тебе не было бы нужды ходить со всеми этими шрамами». Выражение его лица едва уловимо изменилось, словно он презрительно бросил «ну-ну». На сей раз она сплела сеть вокруг центров удовольствия и начала воздействовать на них, мало-помалу наращивая интенсивность. Мужчина был умен. Он нахмурился, покачал головой и вперил в нее взгляд темных, холодных, как лед, глаз. Он понимал, что не должен испытывать все возрастающее наслаждение. И хотя не видел свитую Семирак сеть, сообразил. Все, что он чувствует, — ее рук дело. А сообразив, решил бороться. Семирак едва сдержала улыбку. Несомненно, этот человек думал, будто противостоять удовольствию легче, чем боли. Между тем ей случалось ломать людей, возбуждая только центр удовольствия, хотя сама она от этого радости получала мало. Да и результат оказывался плачевным. Как правило, пациенты готовы были на все, лишь бы вновь испытать ни с чем не сравнимое наслаждение. Но ни о чем другом не могли и думать, и разум их распадался буквально на глазах. Отчасти именно по этой причине Семирак не испробовала этого метода на первой пациентке. От той требовались связные вразумительные ответы. Ну, а этот малый скоро усвоит разницу. Разница. Семирак задумалась, поднесла палец к губам. Хотелось бы знать, чем именно, кроме роста, Шайдар Харан отличается от прочих мурдраалов. Она не любила сталкиваться со странными фактами, особенно когда все складывается вроде бы в ее пользу. А мурдраал, поставленный пусть даже временно над избранными, это уже более чем странно. Алтор ослеплен. Все его внимание сосредоточено на Самаэле, а Самаэлю Грендель позволяет знать ровно столько, чтобы он не испортил все своей непомерной гордыней. При этом, само собой, Грендель и Самаэль что-то замышляют вместе или порознь. Самаэль подобен сафару с деформированными рулями, потерявшему управление, да и поступки Грендель предугадать не легче. Они так и не усвоили, что единственный источник власти — Великий Повелитель. И он вручает ее, кому заблагорассудится, руководствуясь своими резонами. Или... Она никогда не обмолвилась бы вслух, просто-напросто своей прихотью. Немало беспокойства внушали ей и те избранные, что исчезли неведомо куда. Демандрет утверждал, что они погибли. Семирак и Миссанна не разделяли его уверенности. Куда все-таки они подевались, и в первую очередь Ланфер? Семирак верила, что если в мире существует хоть какая-то справедливость, судьба рано или поздно отдаст Ланфер в ее руки. Эта женщина всегда появлялась там, где ее вовсе не ждали, вела себя так, будто имела неоспоримое право совать нос в чужие дела, а когда ее вмешательство приводило к беде, ухитрялась вовремя скрыться. Магеддин тоже хороша. Она вечно пряталась за чужими спинами, но до сих пор не исчезала на такой долгий срок, ибо считала необходимым время от времени напоминать, что тоже принадлежит к избранным. Что же до Асмодиана, то этот изменник обречен, но так или иначе, он тоже исчез. Присутствие здесь Шайдара Харана, как и полученные приказы, напоминало о том, что Великий Повелитель использует собственные методы для достижения собственных, лишь ему одному ведомых целей. Все избранные — не более чем фигуры на игровой доске. Они могут быть на ней и советниками, и шпилями, но остаются при этом всего-навсего фигурами. И если Великий Повелитель тайно переместил сюда ее, то мог точно так же передвинуть куда-нибудь Ланфер и Магеддин и даже Асмодиана, почему бы и нет. Не исключено, что тот же Шайдар Харан передает секретные распоряжения Грендель или Самаэлю, или Демандреду, или Миссане, Их непрочный союз, если здесь можно применить это слово, означающее нечто крепкое, существовал уже долго, однако она не знала, получали ли они тайные приказы великого повелителя, так же, как они не подозревали о полученных ею, тех, во исполнение которых она оказалась здесь или, например, послала в твердыню Тира мурдраалов и троллоков, дабы те сражались с мурдраалами и троллоками Самаэля. Если великий повелитель вознамерился сделать Алтора Ниблисом, она первая склонится перед этим человеком и будет терпеливо ждать, когда он допустит оплошность и попадет в ее руки. Бессмертие — это возможность бесконечного ожидания. А чтобы позабавить ее в это время, найдутся другие пациенты. Кто беспокоил ее более всего, так это Шайдар Харран. Она не была завзятым игроком в Тчеран, но Шайдар Харран представлялся ей новой фигурой, неизвестной силы и назначения. И она знала, что наилучший способ захватить высшего советника противника и присоединить его к своим фигурам — это пожертвовать своими шпилями в ложной атаке. Да, она встанет на колени и будет стоять так, сколько понадобится, но не допустит, чтобы ею пожертвовали. Странный импульс, пробежавший по сети, отвлек ее от размышлений. Семирак бросила взгляд на пациента и раздраженно цокнула языком. Голова его свесилась на бок, подбородок потемнел от крови, малый явно закусил язык, глаза остекленели и уже подернулись пленкой. Надо же, чуть-чуть отвлеклась, и воздействие оказалось слишком сильным. С досадой, никак, впрочем, не отразившейся на ее лице, Семирак прекратила направлять силу. Не было смысла стимулировать мозг мертвеца. Неожиданно ее осенило. Если стражу могли передаваться ощущения Айс Седай, не было ли между ними обратной связи? Поначалу, увидев шрамы на теле мужчины, она сочла это невозможным. Нужно быть последней дурой, чтобы сохранить подобную связь, если из-за нее приходится испытывать такое. Оставив труп стража, Семирак поспешила выйти в коридор. Подойдя к железной двери и еще не успев ее открыть, она услышала доносящиеся из-за нее вопли и облегченно вздохнула. Было отчего. Если бы эта Айс Седай погибла прежде, чем выложила все, что знает, ей, Семирак, пришлось бы задержаться здесь по меньшей мере до тех пор, пока не захватят другую. По меньшей мере. Среди истошных воплей с трудом можно было различить слова. Отчаянный крик самой души пациентки. «Пожалуйста! О, свет! Пожалуйста!» Семирак слегка улыбнулась. На худой конец ей удалось чуть-чуть позабавиться. Глава седьмая. Повод для размышлений. Сидя на матрасе, Илайн кончила расчесывать волосы. Она провела по ним щеткой добрую сотню раз. Убрала щетку в кожаный дорожный футляр. Футляр спрятала под узкую кровать. Голова раскалывалась. Весь день девушка направляла силу, ибо провела его в попытках создать очередной Терангриал. Она занималась этим слишком часто. Найниф, сидевшая на расшатанном колченогом табурете, тоже уже расчесала свои длинные до пояса волосы и почти закончила заплетать их на ночь в не слишком тугую косу. Лицо ее блестело от пота. Единственное окошко было распахнуто настежь, но прохладнее в маленькой комнатушке от этого вовсе не становилось. На усыпанном звездами небе висела полная луна. Огрызок свечи давал слабый дрожащий свет. Свечей и лампового масла в Салидаре остро недоставало, и выдавали их крайне скупо. Исключение делалось лишь для тех, кому приходилось работать по ночам с пером и чернилами. Каморка и впрямь была теснее некуда, Пространства между двумя узкими койками оставалось очень мало. Едва удалось разместить там маленький столик. Большая часть пожитков обеих девушек была сложена в два потертых, окованных медью сундучка. Платья, какие подобало носить принятым, и плащи, в которых сейчас не было ни малейшей нужды, висели на вбитых в стену крючках. Желтая потрескавшаяся штукатурка местами осыпалась со стен, обнажая дранку. В углу стоял маленький умывальник с белым кувшином и тазиком, на полу лежала целая куча лучины. Даже принятым, которых едва ли не каждый день по головке гладили, поблажки не давали. Из желтой вазочки с отбитым горлышком торчал пучок голубых и белых полевых цветов. Обманутые погодой, они распустились не вовремя и не слишком пышно. По обе стороны от вазочки стояли две глиняные чашки. Единственным, помимо букета, ярким пятном являлся сидящий в плетеной клетке певчий воробей в зеленую полоску. У птички было сломано крыло, и Илайн выхаживала бедняжку. Она как-то испробовала свое, пока еще более чем скромное, умение исцелять на другой птице, но, увы, певчие пташки слишком малы и не выдерживают потрясения, поэтому воробья приходилось лечить обычными методами. «Терпи, терпи, нечего хныкать», — твердо сказала она себе. «Айс Седай жили немного лучше. Послушницы и слуги чуточку похуже, а солдатам Гаррета Брина частенько и вовсе приходилось спать на голой земле. Не хватает везения, выручает терпение», — так частенько говаривала нянюшка Лини. «Что поделаешь, если в Салидаре удобств маловато, а о роскоши и мечтать не приходится? И тем более о прохладе». Оттянув ворот сорочки, Илайн подула себе на грудь. «Мы должны попасть туда раньше их, Найниф», — сказала она. «Ты ведь знаешь, что бывает, если им приходится ждать». Горячий неподвижный воздух, казалось, заставлял тело плавиться, вытапливая пот изо всех пор. «Нужно что-то делать с погодой. Должен же существовать какой-то способ. Правда, будь он известен, ищущий ветер морского народа, наверное, уже воспользовались бы им. Но она так или иначе намеревалась заняться этим. Если только Айс Седай позволят ей хоть ненадолго отвлечься от Таренгриалов. Предполагалось, что, будучи принятой, она могла заниматься чем угодно, но на деле... Хорошо еще, что они не вообразили, будто я даже за едой могу показывать, как создаются Таренгриалы, а то не оставили бы мне и минуточки для себя. И то ладно, что хоть завтра настанет перерыв». Сидя на своей кровати, Найниф нахмурилась и повертела браслет Айдам, обхватывавший ее запястье. Она настаивала на том, чтобы одна из них не снимала его даже на ночь, хотя браслет определенно навевал странные и неприятные сны. Нужды в этом по существу не было. Айдам мог удерживать Магеддин точно так же, когда бы он висел на стенном крючке. К тому же за Магеддин присматривала Бергитта, а лучшей охранницы не сыщешь. Недаром при виде ее Магеддин чуть не плакала. У Бергитты имелись веские основания желать смерти этой женщине, что для Магеддин отнюдь не являлось тайной. Сегодня вечером браслет будет нужен даже меньше, чем обычно. «Найниф, они будут ждать!» Найниф громко фыркнула. Она терпеть не могла находиться в чьем-либо распоряжении, но взяла с прикроватного столика одно из приплюснутых каменных колец. Их было два. Одно в синюю и коричневую крапинку и полоску, другое в синюю и красную. Оба великоваты для пальца и оба перекручены так, что в них имелась лишь одна сторона. Развязав свисавший с шеи кожаный шнурок, Найниф продела его сквозь сине-коричневое кольцо. И оно повисло рядом с золотым перстнем. Печатка Илана. Нежно коснувшись пальцем гладкого золотого ободка, она спрятала оба кольца под вырез сорочки. Илайн взяла сине-красное кольцо и задумчиво на него посмотрела. Эти кольца представляли собой таренгриалы, скопированные ею с подлинника, находившегося сейчас у Суан. Несмотря на незамысловатый вид, они были чрезвычайно сложны. С их помощью, если заснуть, когда один из них соприкасается с кожей, можно было перенестись в Тел-Аран-Риот, мир снов, являвшийся своеобразным отражением реального мира. Возможно, одним из отражений. Некоторые Айс Седай утверждали, что существует множество миров, соответствующие множеству вариантов узора, и все они в совокупности составляют еще больший узор. Так или иначе, Тел-Аран-Риот, отражавший их мир, обладал некоторыми весьма полезными свойствами. Особенно полезными в силу того, что, насколько девушки знали, никто в башне проникать туда не умел. Ни одно из этих колец не могло сравниться с подлинником, но худо-бедно они действовали. С этими тарангриалами Илэйн повезло больше, чем с любыми другими. Из четырех попыток изготовить копии только одна закончилась неудачей. По сравнению с тем, что она делала в начале, результаты совсем неплохие. Следовало помнить, что каждая ее оплошность могла повлечь за собой нечто худшее, чем простая неудача или изготовление предмета, который плохо работает или не работает вовсе. Некоторые Айс Седай, изучавшие тарангриалы, оказывались усмиренными. Точнее, женщина, лишившаяся способности касаться источника не в наказание, а в результате несчастного случая, называлась не усмиренной, а выжженной. Но это не меняло дело, ибо способность направлять силу утрачивалась навсегда. Правда, Найниф так не считала, но ведь то Найниф. Она бы попыталась исцелить и покойника, умершего 3 дня назад. Илэйн повертела в пальцах кольцо. Что достигалось с его помощью, понять было достаточно просто. Но вот как, она до сих пор не уразумела. Как и почему? Вот что было ключом к разгадке. Ей удалось выяснить, что сочетание цветов имело не меньшее значение, чем форма. Любые изделия, кроме сплюснутых и прикрученных колец, не давали никаких результатов, а одноцветное синее кольцо вызывало ужасные ночные кошмары. Но воспроизвести в точности сине-красно-коричневую расцветку подлинника ей так и не удалось. Правда, повторить тонкую структуру оригинала, расположение мельчайших частиц, неприметных глазу без помощи Сайдар, она сумела. И почему так важны цвета? Похоже, существовала некая общая структурная особенность, своего рода невидимая нить, отличавшая тарангриалы, действовавшие, когда направляют силу, от тех, которые срабатывали сами по себе. Это открытие послужило зацепкой, подтолкнувшей ее к попытке изготовить тот первый тарангриал. Но слишком многого она не понимала и могла лишь строить догадки. «Ты случаем не собралась так всю ночь просидеть?» — сухо поинтересовалась Найниф, и Илэйн встрепенулась. Поставив одну из глиняных чашек на столик, Найниф скрестила руки на груди. «Не ты ли сама без конца твердила, что негоже заставлять их ждать? Я, во всяком случае, не собираюсь позволять этим клушам щипать себя за хвост». Илэйн торопливо нанизала крапчатое колечко, оно только выглядело каменным, на шнурок, который повязала вокруг шеи. Во второй чашке тоже находилась приготовленная Найниф травяная настойка, слегка сдобренная медом, чтобы смягчить горьковатый привкус. Илэйн выпила около половины. По прошлому опыту она знала, этого достаточно, чтобы заснуть даже с головной болью. А заснуть надо поскорее. Сегодня ночью никак нельзя тратить время впустую. Растянувшись на узкой койке, она направила струйку силы, чтобы загасить свечу, и обмахнулась сорочкой, желая, если не ощутить прохладу, то хотя бы всколыхнуть неподвижный воздух. Хоть бы Эгвейн поскорее поправилась. Мне надоело догадываться обо всем по тем крупицам, которые Шириам и прочие находят нужным нам сообщать. Я хочу точно знать, что происходит. Как только у нее вырвались эти слова, Илэйн сообразила, что затронула опасную тему. Эгвейн была ранена в Каэрене 1.5 месяца назад, в тот день, когда погибли Морейн и Ланфер. В тот самый день пропал Лан. Хранительницы мудрости говорят, что ей лучше. Послышалось в темноте сонное бормотание Найниф. В этот раз голос ее не звучал так, словно она готова тут же пуститься на поиски Лана. Да, и Шириам, и вся ее компания утверждают то же самое. А им незачем лгать, даже если бы они и могли. Хотелось бы мне завтрашней ночью заглянуть через плечо Шириам. Ага, Найниф подавила зевок. А заодно, чтобы совет избрал тебя, Амерлин, пока ты для этого годишься. Хотеть, конечно, не вредно, да только боюсь, что к тому времени, когда они кого-нибудь выберут, мы с тобой уже посидеем и будем староваты для такой работенки. Илэйн открыла рот, желая что-то сказать в ответ, но вместо этого тоже зевнула. Найниф начала похрапывать, пока не слишком громко, но мерно. Илэйн закрыла глаза, но продолжала сосредоточенно размышлять. Создавалось впечатление, что совет просто-напросто тянул время. Члены его встречались раз в несколько дней, а то и недель, но и тогда заседания продолжались не больше часа. Держались они так, словно спешить было некуда, хотя представительницы от 6 Айя, красных сестер в Салидаре, разумеется, не было, не рассказывали о том, что обсуждали на своих заседаниях даже другим Айс Седай, а уж тем более принятым. А между тем, основания торопиться у них были. Если их намерения оставались покуда тайной, то сам факт пребывания непокорных сестер в Салидаре таковой уже не являлся, и было бы глупо надеяться, что Элайда и башня надолго оставят их без внимания. К тому же совсем близко, в Амадиции, находились белоплащники, а принявшие дракона, или, как их еще называли, преданные дракону, если верить слухам, были и вовсе в самой Алтаре. А что могут натворить принявшие дракона, пока Ранд не взял их под свою руку, одному свету ведомо. Деяния пророка, сгоревшие дома и фермы, люди, убитые лишь за то, что не слишком рьяно восхваляли возрожденного дракона, были тому прекрасным, точнее сказать, ужасным примером. Найниф храпела, словно кто-то вспарывал ткань. Но звук этот доносился будто издалека. От очередного зевка Илэйн чуть не вывихнула челюсть. Девушка повернулась на бок, устраиваясь поудобнее на плоской подушке. Да, надо спешить. Самаэль в Элиане, а до элианской границы всего несколько сот миль. Для отрекшегося рукой подать. Один свет знает, где таятся и что замышляют остальные отрекшиеся. А Ранд? Следует подумать о Ранде. Правда, он не опасен и никогда не будет опасен, но ключ ко всему — он. Нынче мир и вправду вращается вокруг него. Она привяжет его к себе. Обязательно как-нибудь свяжет узами. Мин. Мин и посольство уже преодолели половину пути до Кеймлина. Снега нет, так что задержек в пути не предвидится. Через месяц они прибудут туда. Не то чтобы Илэйн очень уж беспокоила Мин, но едет она к Ранду, и о чем только эта девушка думает. И все-таки Мин. Илэйн сморил сон, она скользнула в Телоран-Риот и оказалась на главной улице, объятого тишиной ночного Салидара. Горбатая луна между второй четвертью и полнолунием висела над головой, но видела девушка гораздо отчетливее, чем мог позволить один только лунный свет. В мире снов всегда казалось, будто свет струится отовсюду и ниоткуда. Сама темнота и то светится. Нечто подобное бывает во сне, а ведь Телоран-Риот — это сон, хотя и необычный, но сон. Здешняя деревня являлась отражением реального Салидара. Почти точным, но более спокойным и неподвижным. Все окна были темны, и над селением тяжко нависал дух пустоты, будто в домах никто не жил. Разумеется, никто и не жил здесь. Послышался пронзительный крик ночной птицы, затем другой, третий. В этом странном полусвете, полусумраке что-то слабо прошелестело, словно с легким плеском проскользило по воде. Но в конюшнях и на огороженных выгонах и среди коновизей за околицей было пусто. Дикие животные и птицы встречались здесь нередко, домашние же не попадались никогда. Некоторые детали успевали измениться в промежутке между первым и вторым взглядом. Крытые соломой дома оставались теми же, но бочка с водой могла оказаться в другом месте, а то и вовсе исчезнуть. Закрытая дверь предстать в следующий миг открытой. Чем недолговечнее был тот или иной предмет, чем чаще менялось его положение или состояние в реальном мире, тем изменчивее оказывалось и его отражение. Порой в створе темной улицы появлялась и исчезала, пройдя несколько шагов, а то и пролетев по воздуху, человеческая фигура. В обычных снах люди могли касаться тела Ран-Риода, но лишь мимолетно. К счастью для них, одним из свойств мира снов являлось то, что все приключившееся здесь с человеком оказывалось вполне реальным, когда он просыпался. Если он умирал тут, то не просыпался вовсе. Это было странное отражение реального мира. Впрочем, жара оставалась неизменной и здесь. Найниф в белом с цветными полосами по подолу платье принятой уже стояла там, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, рядом с Суан и Лиане. На запястье Найниф красовался серебряный браслет. Здесь он не срабатывал, хотя там, в реальном мире, по-прежнему удерживал Магеддин. Однако Найниф, оказавшаяся в мире снов, ничего не могла почувствовать через него. Лиане была царственно стройна, хотя ее демонийское одеяние из тончайшего, почти прозрачного шелка казалось Илэйн слишком откровенным. К тому же оно все время меняло цвет. С теми, кто еще не освоился здесь, такое происходило часто. Суан справлялась со своим обликом лучше. На ней было простое платье из голубого шелка с довольно низким, таким, что виднелись и бусы, и нанизанное на одну нитку с бусинами перекрученное кольцо вырезом. Правда, и на ее платье то появлялась, то исчезала кружевная отделка, а бусы превращались то в простую серебряную цепочку, то в великолепное колье из заправленных в золото рубинов, изумрудов и огневиков с серьгами ему под стать. На шее Суан висел подлинный Тарангриал, и выглядела она столь же вещественно, как и любое из зданий вокруг. Себе Илэйн казалась обычной, но она знала, что остальные видят ее словно сквозь пелену тумана. Такой же, какими она видела Найниф и Лиане. Создавалось впечатление, будто сквозь них просачивается лунный свет. Это все потому, что они использовали копии Тарангриалов. Илэйн могла коснуться истинного источника, но Сайдар ощущала слабо. Вздумая она направлять здесь силу, результат был бы соответствующим. Воспользуясь она кольцом Суан, все обстояло бы иначе, но что поделаешь. Если твои секреты становятся известны кому-то еще, приходится за это платить. Суан доверяла подлиннику больше, чем изготовленным Илэйн копиям, а потому и носила его сама или передавала иногда Лиане. Найниф и Илэйн, которые могли использовать Сайдар, приходилось довольствоваться собственными изделиями. «Где они?» — нетерпеливо спросила Суан. Сейчас на ней было зеленое платье и ожерелье из нанизанных на нить крупных лунных камней. «Мало того, что они суют весла в мои уключины и гребут, куда им вздумается, так теперь еще и заставляют меня ждать». «Вот уж не знаю, почему это так тебя огорчает», — заметила Лиане. «Тебе ведь нравится, когда они попадают в просак. Благо, на деле они не знают и половины того, о чем думают, будто уж это-то им всякое известно». На миг ее платье сделалось чуть ли не совсем прозрачным. На шее появилось и тут же исчезло жемчужное ожерелье. Лиане ничего этого даже не заметила. В таких делах у нее было меньше опыта, чем даже у Суан. «Мне бы не помешало поспать по-настоящему», — пробормотала Суан. Брин пытается умотать меня так, чтобы я с ног валилась. А тут еще приходится ублажать этих женщин, которые способны провести полночи, вспоминая, как ходят пешком. Не говоря уже об этих двух девицах, что под ногами путаются. Сердито сдвинув брови, она посмотрела на Илэйн с Найниф, а потом закатила глаза к небу. Найниф вцепилась в косу. Верный признак того, что внутри у нее все бурлит. На сей раз Илэйн разделяла ее чувства. Хуже нет, когда ученицы воображают о себе невесть что, да еще и при каждом удобном случае норовят устроить выволочку своим наставницам. Правда, кое с кем иметь дело было еще труднее, чем Суан и Лиане. Да где же они? На улице появились новые фигуры. 6 женщин, окруженных свечением Сайдар. В отличие от коснувшихся мира снов случайно, они не исчезали. Шириам и ее ближайшие сподвижницы, как обычно, заснули в своих спальнях и перенеслись сюда. Илэйн полагала, что они до сих пор слабо разбираются в свойствах Телоранриода. Во всяком случае, они старались сделать все на свой лад, даже когда им рассказывали о более простых и надежных способах. Еще бы! Разве Айс Седай допустят, чтобы их поучали? Между тем, все 6 женщин пока не слишком освоились в мире снов. Наряды Айс Седай менялись всякий раз, когда Илэйн смотрела в их сторону. Они, казалось, даже не замечали, что оказывались то в платьях, то в легких дорожных плащах-пыльниках, то в вышитых шалях с цветной, соответствующей Айя бахромой и с большим белым пламенем Тарвалона на спине. Судя по их лицам, лишенным признаков возраста, они не замечали и палящего зноя. Айс Седай никогда не обращали внимания на жару. Выглядели Айс Седай столь же зыбко, как Найниф и Лиане. Все они предпочитали использовать переносящие в мир снов теренгриалы, которые можно было привести в действие, лишь направляя силу. А кольцам не доверяли. Создавалось впечатление, будто им не хотелось признавать, что Телоранриод не имеет никакого отношения к единой силе. Зато Илэйн не могла по виду определить, кто из них пользовался изготовленными ею копиями. 3 женщины из 6 имели маленькие диски из материала, бывшего прежде железом, с запечатленными на обеих сторонах тугими спиралями. Эти терангриалы управлялись потоками духа, единственной из 5 стихий, какую можно было направлять во сне. У 3 других были маленькие, будто бы янтарные пластинки, с вделанными внутрь изображениями спящих женщин. Пожалуй, сейчас, окажись даже все 6 терангриалов в руках Илэйн, она едва ли смогла бы выбрать среди них 2 подлинника, так удачно они были скопированы. Но все же копия есть копия. Айс Седай шагали по пыльной немощеной улочке, и до ушей Илэйн донесся обрывок их разговора, хотя понять, о чем речь, она не могла. «Осудят ваш выбор, Карлиния», — говорила огненноволосая Шириам. «Но они осудят любой выбор, какой бы мы ни сделали. Мы будем придерживаться принятого решения. Мне нет нужды заново приводить все резоны». Морврин, плотная с проседью в волосах коричневая сестра, хмыкнула. «После того, как мы сами навязали совету одно решение, навязать другое будет нелегко. Какое нам дело, если ни один правитель не возражает?» — раздраженно заметила Мирелли. Самая младшая по возрасту, она лишь недавно стала Айс Седай и еще не научилась в полной мере владеть собой. «Правители, да разве они осмелятся?» — спросила она ее таким тоном, будто уверяла, что детишки не станут пачкать ковры. «Ни один король, ни одна королева не располагают достаточными сведениями, чтобы судить о делах Айс Седай. Нас должно заботить лишь мнение сестер». «А вот меня», — невозмутимо вставила Карлиния, — «беспокоит то, что если нам удастся руководить ею так легко, то с тем же успехом это может делать и кто-нибудь другой». Бледная, с темными, почти черными глазами белая сестра всегда оставалась невозмутимой и холодной, как лед. Но о чем бы ни толковали Айс Седай, Они явно не хотели, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, а потому прекратили его, не дойдя до Илэйн и прочих. Завидя новоприбывших, Суан и Лиане резко отвернулись друг от друга, будто бронились, и лишь появление Айс Седай положило конец их перепалке. Илэйн поспешно проверила свое платье, которое оказалось белым, соответствующей каймой. Она и сама не знала, как отнестись к тому, что оказалось соответствующе одетой, вовсе о том не думая. Найниф наверняка пришлось менять платье после появления Айс Седай. Но ведь Найниф храбрая, а вот она Илэйн трусиха. Неужели она когда-нибудь сможет управлять Андором? А ведь придется научиться, если ее мать, если она мертва. Взгляд раскосых зеленых глаз, чуть полноватый, скуластый, Шириам, упал на Суан и Лиане. На мгновение у нее на плечах возникла шаль с голубой бахромой. «Даю слово. Если вы не научитесь вести себя как следует, я обеих отправлю к Тиане». Впрочем, в ее голосе слышалась лишь привычная досада, а не гнев, который сделал бы эту угрозу реальной. «Вы провели бок о бок невесть сколько времени», — сильным тарабонским акцентом произнесла Бианин. Она была очень хороша собой, с заплетенными во множество косичек волосами цвета меди и с огромными серо-голубыми глазами, придававшими ей удивленный вид. На самом деле Бианин ничему не удивлялась. «Скажи, что поутру солнце взошло, и то она не поверит, покуда не увидит своими глазами», — подумала Илэйн. «Ну а если однажды утром этого не случится, Бианин все едино и глазом не моргнет. Просто лишний раз убедиться в необходимости подвергать все сомнению». «Вы можете и должны работать вместе и дальше», — заметила Бианин. Судя по тону, Бианин повторяла это так часто, что даже не задумывалась о том, что говорит. Все Айс Седай в Салидаре давно уже привыкли к Суан и Лиане, причем относились к ним как к несмышленым девчонкам, вечно припирающимся из-за пустяков. Айс Седай и впрямь смотрели на всех, не принадлежащих к их числу, как на детей, в том числе и на этих двух женщин, хотя они прежде были сестрами и непростыми. «Посылай их к Тиане, не посылай», — заявила Мирелли, — «сейчас об этом толковать нечего». Илэйн и не думала, что эта смуглая красивая женщина сердится на Суан или на Лиане. Возможно, она вообще ни на кого не сердилась, просто нрав имела слишком переменчивый, даже для зеленой. Неожиданно у золотисто-желтого шелкового платья Мирелли появился высокий ворот и довольно низкий, открывающий верхнюю часть груди, овальный вырез. А на шее Айс Седай возникло странное ожерелье, похожее на широкий серебряный ошейник, поддерживаемый будто тремя маленькими кинжальчиками. Рукоятки угнездились в ложбинке между грудями. Четвертый кинжал появился и тут же исчез, будто привиделся. Мирелли окинула Найниф таким взглядом, словно хотела углядеть какой-нибудь изъян. «Так собираемся мы в башню или нет?» — спросила зеленая сестра. «Если да, то, может, заодно сделаем что-нибудь полезное?» Илэйн догадывалась, отчего Мирелли сердится. До прихода в Салидар Илэйн и Найниф каждые 7 дней встречались в Телоранриоде с Эгвейн и обменивались новостями. Это было не так просто, ибо Эгвейн всегда появлялась в сопровождении по меньшей мере одного из обучающих ее аильских хранительниц мудрости. Поговорить без хранительницы, а то и двух, удавалось крайне редко. Но с прибытием в Салидар все изменилось. Эти 6 Айс Седай, Шириам и ее окружение, стали отправляться на встречи сами. Хотя тогда у них было всего-навсего 3 подлинных Тарангриала, а знаний о Телоранриоде и того меньше. Это произошло как раз тогда, когда Эгвейн была ранена. Вот так и вышло, что Айс Седай стали встречаться с хранительницами мудрости лицом к лицу, безо всяких посредников. А ведь и те, и другие отличались своенравием, гордостью, подозрительностью и крайней неуступчивостью. Разумеется, Илэйн не знала, что происходило на тех встречах, но по обрывкам разговоров сестер, да и по собственному опыту, могла догадываться. Айс Седай не сомневались в своей способности мигом усвоить что угодно. Знать бы только что. Требовали к себе почтения, подобающего царствующим особам, и считали решительно всех обязанными рассказывать им абсолютно все, без оговорок и проволочек. Скорее всего, они требовали ответов на множество вопросов. Что затевает Ранд? Скоро ли Эгвейн поправится и сможет снова появляться в мире снов? Можно ли выслеживать людей в Телоранриоде и следить за их снами? Войти в мир снов телесно или провести туда кого-либо против его воли? Наверняка не раз спрашивали, как воздействовать на реальный мир через сон, и ни за что не хотели верить, что это невозможно. Морврин читала кое-что о Телоранриоде и в расспросах была самой настырной, хотя Илэйн подозревала, что часть вопросов подсказывала ей Суан. Ей казалось, что Суан всячески пыталась добиться разрешения присутствовать на этих встречах, но безуспешно. Похоже, Айс Седай считали, что дозволение использовать в дополнение к сбору сведений от сети агентов еще и кольцо уже само по себе достаточная уступка. То, что Айс Седай вмешивались в ее работу с глазами и ушами, изрядно расстраивало Суан. Что же касается аильских хранительниц мудрости, по крайней мере, ходящих по снам, то, насколько могла судить Илэйн по своим встречам с ними, они не только знали о мире снов больше кого бы то ни было, но и считали его чем-то вроде своей вотчины. Им не нравилось, когда туда совались невежды, и с таковыми они обходились круто. Кроме того, они, судя по всему, были преданы Ранду, а потому на все вопросы отвечали уклончиво и скупо. Дескать, Ранд жив и здоров, а Эгвейн появится в мире снов, как только поправится, или, если находили вопросы неподобающими, вовсе отказывались отвечать. Неподобающим же они могли счесть все, что угодно, если это как-то не соответствовало их своеобразным представлениям о чести и долге. А Джи и Тох Илэйн всего-то и знала, что такое понятие существует, и что оно во многом определяет странное поведение, часто более чем щепетильных аильцев. Всякий раз коса находила на камень, и с приближением каждой очередной встречи, происходящей каждые 7 дней, Илэйн начинала опасаться, что на сей раз она закончится худо. Поначалу Шириам и 5 ее подруг брали уроки каждый вечер, но теперь только в вечер перед встречей с хранительницами, будто желая отточить свои навыки накануне состязания. И в следующий вечер, когда они, как правило, появлялись с поджатыми губами и пытались выяснить, что сделали не так и как это исправить. Мирелли наверняка кипятилась как раз потому, что предвидела, чем обернется завтрашняя встреча. Морврин повернулась к Мирелли и открыла было рот. Но тут среди них вдруг появилась еще одна женщина. Илэйн не сразу узнала в ней Гиру, одну из поварих, ибо та похудела, лицо ее приобрело лишенные возраста черты, а на плечах красовалась шаль с зеленой бахромой и пламенем Тарвалона. Предупреждающе погрозив Айс Седай пальцем, она исчезла. «Вот, стало быть, какие у нее сны!» — сухо заметила Карлиния. У ее снежно-белого платья появились пышные рукава и высокий, плотно охватывающий шею ворот. «Надо будет как-нибудь с нею потолковать». «Да брось ты, Карлиния!» — хихикнула Анайя. «Гира — хорошая повариха, и какая нам разница, что ей снится? Она видит себя во снах, Айс Седай, а я, например, писаной красавицей». Неожиданно Анайя сделалась стройнее и выше, хотя черты ее лица, выглядела она по-матерински уютно, не изменились. Она снова хихикнула и спросила. «Карлиния, да неужто ты ни в чем не замечаешь ничего забавного?» Карлиния выдавила из себя прохладный смешок. «Очевидно, Гера нас тоже видела», — заметила Морврин. «Но останется ли все это в ее памяти?» Темные стальные глаза Айс Седай были задумчивы. Ее шерстяное платье оставалось почти неизменным, Некоторые детали менялись, но столь незначительно, что Илэйн даже не могла сказать, какие именно. «Конечно, останется», — недовольно буркнула Найнев. Она уже 100 раз все это объясняла. Все 6 Айс Седай взглянули на нее, приподняв брови, и Найнев малость сбавила тон. Чистить котлы ей вовсе не улыбалось. Она все запомнит, но будет считать, что ей это просто-напросто приснилось. Морврин нахмурилась. Она мало что принимала на веру, уступая во въедливости разве что Бианин. А у Найнев, на которую и остальные сестры посматривали с недоверием, выражение лица было отнюдь не кротким, что определенно сулило ей неприятности. Прежде чем Илэйн успела сообразить, как отвлечь внимание Айс Седай от Найнев, на помощь ей неожиданно пришла Лиане. «Может, нам пора отправляться?» — робко поинтересовалась она. Суан презрительно фыркнула, словно насмехаясь над боязливостью Лиане, но и сама заговорила столь же нерешительным тоном. «Да, ведь чем больше времени вы сможете провести в башне, тем лучше!» — на сей раз фыркнула Лиане. Получалось у них и в самом деле неплохо. Ни Шириам, ни ее приятельницы не подозревали, что Суан и Лиане не просто две усмиренные женщины, пытающиеся обрести смысл жизни, цепляясь за воспоминания о том, кем они были прежде. Две несчастные, по-детски обидчивые женщины, без конца задирающие одна другую. А ведь Айс Седай следовало помнить, что Суан всегда славилась силой воли, изобретательностью и умением скрытно манипулировать людьми. Все эти качества, пусть и в несколько меньшей степени, были присущи Илиане. Вздумай они открыть свои истинные намерения или показать, что действуют заодно, и сестры безусловно вспомнят все, и эта парочка окажется под неусыпным приглядом. Но вечно грызущиеся и даже сами того не замечая, присмыкающиеся перед Айс Седай, они не заслуживали особого внимания. Когда одна из них неохотно соглашалась со словами другой, это придавало дополнительный вес сказанному. Как и в том случае, когда кто-то из них возражал другой по какой-то явно пустяковой причине. Сестры искренне полагали, что используют обеих в своих целях, тогда как на деле Суан и Лиане исподволь подталкивали их в нужном направлении. Например, к решению оказать помощь Ранду. И к чему-то еще. Илэйн очень хотелось знать, к чему именно. «Они правы», — твердо заявила Найнев, в свою очередь смерив Суан и Лиане презрительным взглядом. Их притворство прямо-таки бесило ее. Уж она-то ни за что, ни перед кем не стала бы так лебезить. «Следует помнить, что чем дольше вы пробудете здесь, тем короче будет ваш настоящий сон, и тем меньше вы отдохнете. Пребывание в мире снов не приносит той пользы, что обычный сон. И не забывайте об осторожности, особенно если увидите что-нибудь необычное». Она терпеть не могла повторяться, что отчетливо прозвучало в ее голосе. Правда, предупреждение это, скорее всего, было отнюдь не лишним. Но Найнев все же не мешало бы прекратить поучать Айс Седай с таким видом, словно они несмышленные девчонки. «Кто-то из коснувшихся Телоран Риода в обычном сне, вот как наша Гира, может в это время видеть кошмары, и такие кошмары очень опасны. Избегайте всего, что выглядит необычно, и старайтесь держать под контролем свои мысли. Тот, возникший ниоткуда Мурдраал, которого мы видели в прошлый раз, вполне возможно, был чьим-то кошмаром, но мне кажется, он появился из-за того, что одна из вас позволила своим мыслям блуждать неведомо где. Помните, вы тогда говорили о черной Айе, гадали, не она ли впустила в башню порождение тени? Все бы ничего, но Найнев еще и добавила. Не думайте, что вы поразите хранительниц мудрости своим умением, если на завтрашнюю встречу с ними запустите Мурдраала. Илэйн поморщилась. «Дитя», — подчеркнуто мягко произнесла Анайя, поправляя неожиданно сползшую на плечи шаль с голубой бахромой. «Ты делаешь немалые успехи, спору нет, но это еще не основание говорить таким тоном». «Вы обе пользуетесь известными привилегиями», — добавила Мирелли, отнюдь не столь мягко. «Но ты, кажется, забываешь, что это именно привилегии, а не неотъемлемые права». Ее хмурого взгляда должно было хватить, чтобы Найниф вздрогнула. В последнее время эта сестра относилась к Найниф все строже и строже. Она тоже поправила шаль, что было дурным знаком. Морврин сердито засопела. «Когда я была принятой, любой девчонке, вздумавшей так разговаривать с Айси Дай, пришлось бы целый месяц драить полы, даже если бы через месяц ей самой предстояло стать Айси Дай». Желая разрядить обстановку, Илэйн поспешно заговорила. «Я уверена, она не имела в виду ничего дурного. Мы стараемся изо всех сил. Простите нас, Айси Дай». Поскольку сама Илэйн ничего худого не сделала, можно было надеяться, что ее вмешательство поможет. Или, может, статься, полы драить им придется обеим. По крайней мере, Найниф взглянула на подругу и, кажется, опомнилась. Она попыталась придать своему лицу подобающее выражение, сделала реверанс и даже потупила глаза, будто и вправду смутилась. Не исключено, что действительно смутилась. Илэйн продолжала, словно Найниф сама извинилась перед Шириам и получила прощение. «Я знаю, вы все хотите провести как можно больше времени там, так что, пожалуй, не стоит задерживаться. Попробуйте мысленно представить себе кабинет Элайды, каким видели его в последний раз. В Салидаре никто не называл Элайду Амерлин, а потому и покои Амерлин в Белой башне именовали несколько иначе. Сосредоточьтесь на этом все разом, и тогда мы окажемся там вместе». Первой кивнула Анайя, но, похоже, на этот отвлекающий маневр поддались даже Карлиния и Бианин. Трудно сказать, то ли они двинулись вперед, то ли Таларан Риот обернулся вокруг них. Судя по тому немногому, что понимала Илэйн, действительности могло соответствовать и то, и другое. Мир снов был бесконечно податлив. Только что они стояли на пыльной улочке Салидара, а в следующее мгновение очутились в просторной, богато отделанной комнате. Айси Дай удовлетворенно кивнули. Опыта у них еще не доставало, и они радовались всякий раз, когда задуманное ими осуществлялось. Подобно тому, как в Телоран-Риоде отражался реальный мир, в облике этой комнаты отразились пристрастия и вкусы женщин, властвовавших в башне последние 3000 лет. Золоченые напольные светильники на высоких подставках не были зажжены, но света в помещении хватало. Того самого невесть откуда берущегося света, который всегда присутствует в Телоран-Риоде, как и в настоящих снах. Высокий камин был сложен из золотистого кандорского мрамора, пол устилали полированные плиты из красного камня, добытого в горах тумана. Стенные панели из странного, светлого, с узорчатыми разводами дерева были изготовлены сравнительно недавно, всего какую-то 1000 лет назад. Панели украшала причудливая резьба, изображение невиданных животных и птиц, существовавших, по мнению Илэйн, только в воображении резчика. Высокие стрельчатые окна, заключенные в рамы из отливающего перламутром камня, выходили на балкон, нависавший над личным садом Амерлин. Этот камень был спасен из безымянного города во время разлома мира, погрузившегося в море штормов. Подобного ему не было больше нигде в мире.